Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из книги «Смерть и воскресение» архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Анфусе. Далее в рубрике «Горизонты» беседу протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть шестая. Но так ли ужасна смерть, когда мы верующие знаем, а неверующие могут все же это представить, что существует или может существовать еще нечто неизмеримо худшее, чем смерть? Это смерть вторая, полная, но длящееся отлучение от Бога, источника жизни. Вот печать и этой угрозы лежит на всей вселенной, и поэтому всякая радость наша носит в себе неисцелимую рану. Кая житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава стоит на земле непреложно. Но в этих горьких словах уже просвечивает желание и даже надежда видеть, осязать другую, уже не меркнущую славу. О ней говорит все божественное откровение. Если мы приникнем умом и сердцем к тому, что сказано в книгах Священного Писания, мы все это узнаем. Но эта слава, слава иной подлинной жизни, просвечивает и здесь. Мы видим уже здесь знаки и признаки победы над смертью второй, то есть над грехом, породившим смерть первую физическую. Греховность есть как бы черные альфа и омега, начало греха и конец, вторая смерть. Эта злая пародия на истинные божественные альфа и омега, конечно, бессильна, поскольку мы следуем за Христом. И если возможна победа над смертью второй, страшится ли нам смерти первой? Часть седьмая. Перейдем теперь к повествованию о явных признаках победы над смертью второй. Начнем с малого. Расскажем о событиях, как будто обычных, простых. Один священник, например, был свидетелем и пережил следующие события. Первый случай. Он прибыл причастить умирающего от общего рака человека. Но родные его предупредили священника, что умирающий уже 30 лет не причащался, а последние месяцы только беспрерывно всех проклинал. Если бы не живые глаза умирающего, можно было бы принять его за мертвеца, кожа и кости. Врачи определили, что он проживет, может быть, только еще несколько часов. На вопрос иерея, простил ли он всех, умирающий стал всех проклинать, и лицо его исказилось злобой. Страшным стало это полуживое лицо. Никакие увещания не действовали. Растерявшийся священник все же предложил помолиться вместе, чтобы Бог дал силу простить. Больной согласился. Священник помнил только начало молитвы о примирении враждующих, а дальше стал импровизировать. Говорил долго, очень долго, страшась взглянуть на умирающего. наконец изнемог и решил взглянуть. Он увидел просветленное лицо и слезы, текущие по щекам. «Конечно, простил, всех простил, люблю всех, не знаю, откуда была у меня эта злоба». После причащения лицо умирающего казалось еще светлее. Он обнял и благословил близких, а они признались, что за всю его жизнь не видели его таким прекрасным. Он скончался через 2 часа по уходе священника. С тех пор ни лица, пораженные болезнью, ни лица умерших не казались более этому священнику ни обезображенными, ни страшными. Второй случай. Некие казаки, простоватые, немудренные, один из которых был шофером такси, повезли того же священника в госпиталь причастить умирающего товарища. В дороге выяснилось, что он уже 3-4 дня не приходит в сознание. Была трепанация черепа вследствие рака мозга. Священник заявил, что не может причастить лишенного сознания. «Но помолитесь над ним, это утешит его супругу и нас». Исхудалый до последней степени больной лежал с закрытыми глазами. Если бы не грудь, что подымалась и опускалась, нельзя было бы принять его за живого человека. Священник трогал руку и голову его, но больной остался недвижим. Сестра милосердия заявила, что он много дней и рта не открывает, и что его питают искусственно. Священнику оставалось только прочесть молитвы. Но какие? Отходную? А кто знает, сколько дней еще проживет человек? Священник решился читать просто утренние молитвы. Когда дошел до «Отче наш», больной открыл глаза, стал отчетливо креститься и тотчас попросил исповедовать его и причастить. Ответив на 2-3 вопроса, легко проглотил малую святую частицу и выпил запивку. По отъезде иерея умирающий продиктовал свое завещание, благословил близких и, сложив крестообразно руки на груди, скончался. И вспомнили священнику слова: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов». Святого апостола Павла, послание ко евреям, 4 глава, 12 стих. Третий случай. Тому же иерею довелось исповедовать и причастить 100-летнюю женщину, кухарку. Через год ему пришлось побывать в той же больнице. Выяснилось, что старушка, которой пошел уже 102 год, еще жива, но совершенно оглохла и ослепла. «Но вы все-таки ее причастите», — сказала ее соседка по кровати. «Приложите ей на губы ваш медный крест, она поймет». Так и случилось. Ощутив на губах холодный металл, старушка открыла глаза и стала отчетливо говорить молитвы. Священник успел за это время приготовить все необходимое, а больная, закончив молитвы, сложила руки крестом на груди и открыла рот для причастия. Но самое удивительное произошло тотчас после этого. Из глаз причастницы потекли не капли, а потоки слез, и она громко и властно обратилась к самому Христу. «Я знала, что ты придешь. Ты никого не забываешь, всех милуешь. И вот ты пришел, и вот ты снова со мною». Она говорила долго, и во все время ее речи потоки слез не прекращались. Другие старушки, француженки, лежавшие в том же зале, приподнялись, стали по-своему креститься и благодарить Бога. Они поняли, в чем дело. Четвертый случай. Тому же священнику пришлось взять на себя обязанность посещать близкие от его жилища госпиталь, что он и делал еженедельно. Но дамы, занятые тем же, уговаривали его не тревожиться так часто, так как всегда смогут при надобности позвать его. 10 дней он не наведывался в больницу, и в один воскресный день собрался посетить друзей. Но когда он вышел из дому, необыкновенная тревога охватила его, и его ноги как-то сами собой привели его в госпиталь. В общем зале, с которого он обычно начинал обход больных, к нему выбежал навстречу молодой паренек, санитар-француз, и сразу сказал: «Какая радость, что вы пришли, тут один из ваших умирает, я тотчас вас к нему проведу». Умирающий от рака человек действительно просил его причастить. Сходить за святыми дарами было нетрудно, и священнику удалось исповедать и причастить больного. Паренек-санитар с глубоким благоговением приподнял больного, помог утереть ему уста и, необычайно горячо, прослезившись, благодарил священника. Такое христианское отношение к русскому со стороны юного француза, конечно, удивило и растрогало священника. «Завтра утром я снова загляну сюда», — сказал он. «Не стоит», — ответил санитар, — «я уже по опыту знаю, что через 2 часа его здесь уже не будет». Это предвидение оказалось точным. Нельзя не добавить, что мне 2 раза пришлось присутствовать при кончине 2 праведных. Это были игуменья Мелания и княгиня Анастасия Яшвиль, мать давно скончавшегося иерея. Обе умирающие за час до смерти причастили святых тайн, просили читать отходную, крестились в это время и по окончании молитвы почили. Пред глазами всех на смертных ложах были не мертвецы, а именно почившие люди, к Богу отшедшие. И где-то в глубине сердец всех свидетелей этих кончин звучали воскресные ирмосы.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная Анфуса. Преподобная Анфуса была дочерью императора-иконоборца Константина Капронима, правившего с 741 по 775 год, от его первой супруги из Хазар. Она и ее брат, будущий император Лев Хазар, были близнецами и родились 25 января 750 года. Императрица очень страдала при родах. Константин Капроним вызвал из заточения преподобную игуменью Анфусу, память которой 27 июля, и просил ее молитв. Преподобная Анфуса предсказала рождение близнецов и их судьбу. Дочь, родившуюся по предсказанию преподобной Анфусы, назвали в ее честь. Когда она выросла, император стал склонять ее к замужеству. Но святая Анфуса с юности стремилась к иночеству и не соглашалась на его уговоры. После смерти отца она все свое личное имущество употребила на помощь нищим и сиротам. Благочестивая царица Ирина, супруга Льва Хазара, относилась к святой Анфусе с любовью и уважением и приглашала ее в соправительницы. Но святая Анфуса не хотела мирских почестей. Бывая во дворце, она надевала одежду, соответствующую положению царской дочери, а под ней носила власеницу. Святая Анфуса приняла постриг от святого патриарха Тарасия. Она основала в Константинополе Аммонийский монастырь, прославившийся строгим уставом. Преподобная Анфуса подавала собой пример смирения, выполняла самые тяжелые работы, убирала церковь, носила воду, во время трапезы никогда не садилась за стол, а прислуживала сестрам. Особенно строго следила преподобная, чтобы никто не выходил из обители без особой надобности. Смиренная и кроткая подвижница прожила 52 года и мирно скончалась в 801 году. Дивная история. Древо злое, император-еретик, приносит добрейший плод деву Анфусу. Каково же ей было при отцовом дворе? Но по псалмопевцу вся слава тщери царева внутрь. Так и приучила она себя к жизни внутренней. Это и достославная власеница под царскими одеждами. Это и молчаливо молитвенное предстояние Отцу Небесному, воздающему за тайное явно. И когда обретает свободу, Анфуса паче порабощает себя, первенствует в подвигах монашеских. Какой пример для нашего расслабевшего от свободы племени христианского. Да укрепит нас святая Анфуса противостать духу лукавого времени, времени расслабления.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем говорить о смысле жизни, отдельном цикле, в котором обсуждаем те или иные понятийные категории, связанные с таким вот именно обширным пониманием, что есть смысл жизни. И в последних сюжетах этих наших разговоров мы подошли к обсуждению, можно сказать, аскетики в христианстве, потому что заговорили о страстях применительно к смыслу жизни, потому что страсти – это те силы в человеке, искаженные грехопадением, которые, собственно говоря, препятствуют полноценной христианской жизни, препятствует спасению, препятствует тому, что с христианской же точки зрения можно назвать такой бытийной полнотой, а значит, если мы говорим о смысле жизни, то как раз-таки имеет смысл это все обсуждать. Мы, в частности, говорили о страсти гордости применительно к действию этой силы коварной, часто незаметный для самого человека, разрушительный, саморазрушительный. Ее же святые отцы эту страсть называют, в общем-то, корнем всех страстей или всех бед человека. И говорили мы не просто применительно к аскетической практике, традиционной святоотеческой, а применительно к современному светскому миропониманию, которые можно так кратко, метафорично, немножко утрированно, но по сути назвать гламур. И пришли мы к такому, в общем-то, печальному выводу, печальному в том смысле, что с миром гламура говорить на языке христианской аскетики, говорить о борьбе со страстью гордости, в общем-то, бессмысленно, потому что это, в общем-то, вне понятий самого этого так называемого гламура, который, собственно говоря, и ставит в главу угла не просто потребительское развитие человека, не просто стяжание каких-то материальных благ, а, собственно говоря, и ставит развитие страсти гордости в главу угла такого именно чисто внешнего вещественного преуспеяния, зависти, превозношения в связи с этим и так далее и тому подобное. Развитие это, конечно, для человека, призванного к жизни вечной, к Царству Небесному, совершенно тупиковое и может привести человека не больше, не меньше, как в адские преисподние глубины, что называется. Это будет с человеком неизбежно происходить, если человек не имеет веры и не ставит задачей спасения, стяжания Святого Духа. И вот здесь получается, что с миром гламура, в общем-то, дискутировать почти бесполезно, потому что у нас нет общих точек соприкосновения, общих понятий, нет какого-то возможного дискурса, в котором, выражаясь умным языком,
дискурса, в котором мы могли бы вот что-то результативно обсуждать. Но проблема, наверное, не только в этом. Мы, наверное, коснемся еще раз этой темы и продолжим еще, как мне представляется, в следующую надо тему погрузиться, как-то попытаться ее рассмотреть, развить. Проблема в том, что в современном мире не только вот относительно проблемы гламура, гламурного стиля поведения окружающих людей, для христианина здесь кроются вот какие-то сложности. Наверное, определенная проблема в том, что нужно как-то стараться самому христианину вырабатывать такой образ жизнедеятельности в современном же мире, чтобы, собственно говоря, святоотеческий опыт был применим, чтобы он был результативен, скажем так, не только для великих подвижников и святых отцов, но и для современного человека, может быть, не хватающего, так сказать, звезд с неба, человека, опять же, живущего в современном мире, окруженного этим самым там гламуром и так далее. Вот как действительно вооружиться святоотеческой премудростью, чтобы наша жизнь, она действительно была христианской не только по форме, не только по тем или иным декларациям, но и по сути. Вот здесь я в завершение своей достаточно уже продолжительной такой вступительной тирады хотел бы такую цитату провести из святителя Феофана Затворника, применительно к одному из евангельских эпизодов. Вот святитель Феофан говорит следующее. То, что должно бросить там вот земное, ненужное для спасения, то есть кто этого не делает, тот, значит, не спасается, не идет, не направляется в Царствие Божие. Надобно уже окончательно порешать со всем тем, что несовместимо с делом спасения. Задумавшие спасаться и сами это видят, но расставание с некоторыми привязанностями отлагают все до завтра. Вдруг порвать все представляется слишком большой жертвой. Хотят отрешаться исподволь, чтоб и другим не бросалось в глаза, и всегда почти проигрывают. Заводят порядки спасительные, а сердечные расположения оставляют прежними. На первых порах несообразность очень резка, но «завтра» в кавычках и обещаемое изменение их, обещание такого рода, заграждает уста совести. Таким образом, все «завтра» да «завтра» совесть устает толковать все одно и то же и, наконец, замолкает. А тут начинают приходить мысли, что и так можно оставить. Мысли эти крепнут, а затем и навсегда устанавливаются. Образуется лицо внешне исправное, но с внутреннюю неисправностью. Это раскрашенный гроб перед очами Божиими. Главная эта беда, что обращение таковых бывает так же трудно, как и тех, которые не жестели в грехах открытых, если еще не труднее. А думается, что все ничего. Вот такая цитата. Действительно, мало завести внешние правильные порядки, а мы, собственно говоря, как раз вот будучи воцерковленными христианами, то это умеем. Какое правило, когда читать, когда в какой степени поститься, в какой день в храм идти, как к святому причащению готовиться, какой список грехов на исповедь предоставлять. И многие из нас, многие современные христиане считают, что, в общем-то, это вот достаточно для, собственно говоря, спасение, что это есть и христианская жизнь. Но на самом деле это же еще не является в собственном смысле христианской жизнью, исполнением заповедей и в собственном смысле преодолением страстей и стяжанием благодати. Это только некая площадка, некоторые границы, некоторое подспорье для того, чтобы могло бы осуществляться именно большее. Победа над грехом, общение с Богом, полнота этого общения во Христе. Как вот в современном мире действительно и среди окружающего гламура подойти вот к настоящей христианской жизни, к настоящей борьбе со страстями?
Ну вот здесь мне кажется, что в общем-то во все времена это одинаково. Потому что, как бы, на мой взгляд, самое главное вот в этом деле – это искренность и честность. И прежде всего с самим собой. Вот. Ну и, конечно, в чем эта искренность и честность может проявляться. Прежде всего, нужно как бы знать систему догматов, надо читать святых отцов, надо Евангелие читать, надо читать молитвы, молиться, потому что не просто читать, ведь молитва – это просьба, это обращение одного разумного существа к другому разумному существу. Это просьба о помиловании. И, конечно, мы уже говорили, что сама природа падшего существа, она потому и пала из-за гордости, она является гордостью и лукавством. Как говорил и Игнатий Брянчанинов, что вот мы все находимся в прелести, а прелесть это произошла от того, что вся наша природа и духовная, и душевная, и телесная повреждена ложью. Поэтому вот главный, конечно, враг – это ложь. И когда человек пытается формально, ну, исполнять какие-то порядки, молитвы, там, ходить в церковь. Но дело в том, что, на мой взгляд, все-таки лучше хоть формально, потому что шаг за шагом количество переходить должно все-таки когда-то в качество. Но если человек не начинает себе лгать, например, что я уже прекрасно все исполняю, все делаю, все. Ну, и в третьей книге Ездры, тоже в Библии, да, написано, там прямо говорится, что человек рожден для битвы с духами злобы поднебесной, что это война. И кто в этой войне побеждает, тот попадает в рай и получает заслуженную награду. А кто проигрывает в этой войне, то там Бог прямо говорит, что не будет даже и жалости о их погибели. Там очень все написано так, что как бы очень жестко, даже для наших там вот триллеров голливудских, там, по сравнению с ними, все намного как бы жестче и яснее. И, конечно, мне кажется, что тут все-таки вот это именно честность, привычка. Ну, хорошо, вот там, я гордый, но не надо себя лгать, что ты не гордый. И в каждом движении своем, что я вот сегодня, например, молился там, ну, просто читал молитвы формально, надо хотя бы признать, что да, я не сделал не все, что нужно, да, я читал формально. Ну, или вот да. Как говорит, да, опять же, Игнатий Брянчанинов, что когда вы, самое главное, это тут опасность, на мой взгляд, ее тоже очень точно сформулировал Игнатий Брянчанинов, что вот когда человек делает добро от себя, да, когда человек говорит, вот я должен прочитать молитвенное правило, и он его прочитывает и считает, что он вот совершил добро, и он уже заслужил как бы какого-то спасения, какой-то шаг к нему сделал. Но он говорит, что вот это добро, которое от себя, движет этим гордость. А вот если человек начинает пытаться исполнять Христовы заповеди, он видит, постоянно видит, что он их исполнить-то не может. Он их не может исполнить во всей полноте. Он все время их делает нечисто или вообще не делает. Да? И вот эта привычка постоянно отдавать себе отчет, что да, я опять нечисто, опять не до конца, опять как бы все несовершенно или вообще просто неправильно, да, опять вот тут одна страсть, тут вот я вижу, что я поступил из сребролюбия, тут из трусости, тут из лени, тут из гордости. И хотя бы человек, который постоянно это контролирует и который тут же, по логике вещей, должен мысленно просить как бы прощения у Бога, это вот как бы начало пути, мне кажется.
А это у Бога, да, а тут ведь вообще какие-то вещи довольно иногда начинаются тонкие, вот когда, как научиться-то действительно это различать, как вообще вот к этому подойти, к этой грани, где ты действительно способен себя истинным образом пред Богом обличать, а где ты все-таки с совестью договариваешься. Почему один человек начинает лукавить, договариваться как-то с совестью, а другой вот действительно двигается в сторону самоукорения, как у одного из тоже, кажется, оптинских старцев было сказано, что на самом деле духовное совершенствование, духовное преуспеяние есть самоукорение. Вот если человек действительно обретает такое истинное пред Богом самоукорение, то он действительно духовно преуспевает. А если он себе начинает говорить, что «а я духовно преуспеваю», значит, он, получается, духовно падает. Потом, допустим, ну, ладно, человек один, так сказать, ну, скажем так, достаточно какой-то там убогий, что называется, болящий, внешне неуспешный, ему, наверное, легче как-то к этому прийти, такому более смиренному осознанию себя, если, конечно, это не будет, опять же, еще и иной стороной медали, еще иной опасностью смирения, паче гордости, такое возможно. А вот, допустим, человеку как-то вот преуспевающий, или мало того, что преуспевающий, а у него, допустим, есть такое самосознание, что он какую-то миссию исполняет, может, действительно это так и происходит. Вот недавно пришлось мне, в частности, посмотреть один документальный фильм про христиан, ну, православный, вполне качественный фильм, вот, об Александре Исаевиче Солженицыне. Вроде все правильно, все нормально. Вот, но единственное, меня немножко так даже не царапнуло, а заставило задуматься, когда, ну, там, знаете, мне сейчас сложно воспроизвести точный вопрос и точный ответ. Тут даже буквальная цитата, наверное, не спасет, потому что это вопрос в определенном контексте все-таки был задан, но он был связан именно с гордостью и адресован именно самому Александру Исаевичу Солженицыну. Я повторюсь, это в определенном все-таки контексте, не просто там вот гордый вы или нет, нет. Но тем не менее, все равно это касалось вопроса, а не могло ли быть так, что вот вы действовали как-то по гордости в тех или иных исторических перипетиях его «Одиссеи». А ведь, собственно говоря, ну, немножко, так сказать, в сторону, с одной стороны, безусловно, что Солженицын – это одна из ключевых фигур нашей истории 20-го столетия, нашей культуры, и личность сейчас, фигура эта отчасти пререкаема, потому что ему, в отношении к нему раздаются некоторые обвинения. Некоторые вот обвиняют его, что вот он послужил крушению Советского Союза, его идеологии, и таким образом и России в рамках Советского Союза, вот. А другие несколько начинают ставить под сомнение сам его литературный там, и так далее, талант. Вот. Здесь есть как бы темы для отдельного обсуждения, я сейчас не собираюсь эту тему, эти проблемы разбирать. Вот. Я просто хочу заметить, что как бы не пытались как бы вообще подвергнуть критике, сомнению личность Солженицына, его деятельность, все равно очевидно, что это промысел Божий. Потому что, ну, можно сказать, в каком-то смысле он выступил как, ну, в плане там политическом, социальном, как такой своего рода пророк, вот. И, собственно говоря, ведь только два человека на более-менее действительно высоком художественном уровне умудрились этому всему репрессивному аппарату, идеологии репрессивной тогда противостоять. Это вот Солженицын и Шаламов. Но Шаламов все-таки побоялся вступать в открытую конфронтацию, вести какую-то такую политическую обличительную деятельность, а Солженицын все-таки не побоялся. При том, что, ну, тут можно тоже спорить, чье дарование, так сказать, имеет какой-то, ну, что ли, более мощный характер. Шаламов, безусловно, не в меньшей степени талантлив, в чем-то, наверное, гениален в литературном отношении в сравнении с Солженицыным, но, правда, жанр все-таки использовал миниатюры. Хотя там беспощадно у него вся правда, наверное, какая возможно человеку вместе с его талантом изложить, она представлена в таком реалистическом ключе. Солженицын взялся за более гораздо масштабные произведения в жанровом отношении, плюс его такое прямое политическое противостояние советской идеологии. Ну, в общем, как бы нелепо отрицать, что действительно это мощная фигура и в этом смысле, ну, великий человек. Вот какие бы там не привноси смыслы те или иные, или не ставь что-либо в его деятельности под сомнение, вот это отдельный вопрос. Меня что, вот, собственно говоря, немного так царапнуло, что действительно вот очевидно, что человек, который не мог не осознавать, что ему от Бога дано некое такое действительно, можно сказать, мессианское в этом смысле в социальном служении, вот, некий подвиг. И вот когда ему задали вопрос в интервью в этом фильме представленном, он, знаете, без всякого сомнения сказал: нет, я никогда ни с какой гордости не исходил, то есть я никогда не руководствовался никакой гордостью, то есть он это совершенно, ну, как бы не сомневаясь, ответил. И тут я сам задумался, а вот все-таки действительно, а вот такой человек, который по роду своей деятельности, ну, оказался в глазах общества, можно сказать, и мирового, велик в каких-то своих поступках, там, подвигах, а вот он действительно имеет право так сказать в каком-то смысле: нет, я не горжусь, никогда не гордился. Ведь святые отцы говорят, что человек, который говорит, что он не горд, он уже ослеплен этой гордостью. Или в данном случае человек пред Богом может, ну, в случае как Солженицын, например, исповедовать, что горд он или не горд, сомневаться в этом нет, а на публику он не должен себя обличать в чем-то подобном. Вот, потому что, как вы сказали, что человек должен осознавать, что вот тут он действовал так-то, там он действовал так-то, действовал там из трусости или еще чего-то. Но если человек начнет на публику говорить, допустим, что вот тут я действительно не так поступал, не по заповеди, тут я трусил, тут я завидовал, тут я гордился, это может тогда и вообще его деятельность перед всем светом поставить под сомнение? Или христианин должен себя и пред людьми обличать? Как вот тут быть? Я, наверное, какую-то немножко нарисовал такую проблематику, не то чтобы сложную, а неоднозначную. Ну вот применительно к великим людям, им-то как быть? Как им осознать себя, горды они или не горды? И надо ли им тогда в этом признаваться?
Ну, осознавать-то они, конечно, должны. Это безусловно.
А в состоянии ли такой человек осознать?
Другой, ну,
когда его, когда он просто искренне считает, что вот ему великая миссия поручена.
Но Солженицын, как мне кажется, он все-таки человек более светский, чем духовный.
Но он все-таки себя позиционировал не с молодых самых лет, а после того, как он попал уже в заключение, потом вышел, попал в ссылку, заболел раком и чудесно исцелился, с того времени он уже себя как христианина, безусловно, позиционировал. Но другое дело, что позиционировать себя христианином и быть действительно духовным человеком, это, конечно, не одно и то же порой.
Понятно, что от гордости избавиться до самой смерти, мне кажется, невозможно. Ну, может, в каких-то исключительных случаях.
Если ты святой, преподобный, бесстрастный, то да, можно.
Поэтому, конечно, я не представляю, как можно вообще взять ее так вот. Но это должна быть такая степень смирения, это уже прямая божественная благодать, это, конечно, уровень высочайшей святости какой-то. А должен ли публичный человек вот все рассказывать о себе? Вообще, это исповедь. Эта исповедь, она всегда сокровенна и таинственна, потому что если вы начнете это говорить публично, ну, это будет уже осквернением этой исповеди, да?
Нет, ну, я имею в виду не то, что прям лезть с этой исповедью на публику, а когда вдруг спрашивают, вот у Солженицына в конкретном контексте, в фильме конкретном спрашивают, вот мог ли быть элементом гордости что-то? Ну, однозначно говорит, нет, никогда, типа, я не был.
Ну, мне трудно сказать, какой там контекст, потому что, ну, могло это звучать чисто по-светски, например, может, вы для славы это делали, а он имеет в виду, что нет, не для славы, а как бы для правды. Ну, это трудно сказать. Я вот тут просто недавно прочитал у священника Владимира Соколова такую удивительную для меня просто поразившую меня мысль, что вот когда Ева соблазнилась яблоком, это был первый акт стяжательства вообще. То есть вот это вот познание, древопознание, да, она взяла плод от него.
Но уже было похоть, вожделение, и увидела Ева, что плод
красив, да, да, и приятен на вкус. Да, да. И был первый акт стяжательства в том смысле, что вот это яблоко познания, оно... Ну, оно познание всегда таинственно. Должен был Господь открыть вот эти святые тайны какие-то, да, духовные человеку. А он сам, он проявил как бы такой акт волевой познания, автономного познания.
Это,
да,
было первое проявление гламура.
В каком-то смысле, да, предвестник этого гламура. Но отсюда следует поразительный вывод вообще. Что если там начинать вот на это смотреть, вот смотрите, Бог приготовил как бы мистерию познания человеку, да, то есть человек не должен был сам вот так вот волевым усилием воровать у Бога эту как бы святую тайну.
К тому же с подачи дьявола.
Ну, понятно, да. Он должен был вот в богообщении получить вот это божественное богооткровение. И если мы дальше продолжаем эту мысль, то мы видим, что вообще все, что создано Богом, да, ну, по крайней мере, для человека, оно все служит или обретению любви, или какой-то манифестации любви. И все это делается в какой-то мистерии совместно с Богом. Всегда есть какая-то божественная тайна, и есть вот это вот такое как бы мистическое богооткровение и вот такое сотворчество человека и Бога. А человек, вот все, что дано ему для этого, для любви, для вот этого мистического постижения реальности, да, истины, он использует примитивно для наслаждения. Это вот как, например, взять бы, например, там, вдруг священники сказали, да вот у нас вино для литургии, что нам сейчас литургией заниматься, давай просто выпьем, да и все, и бутылки три. В этом как бы вся сущность греха человеческого. Вот, например, трапеза, она тоже ведь, это же Бог насыщает человека, его плоть. Это, в общем-то, такая мистерия какая-то. Но если он просто ест для удовольствия, это получается, опять же, осквернение.
Для себя только ест.
Да, и отношения мужчины и женщины, любовь, да, она тоже превращается, если она вот не освящена вот этой вот мистерией, она превращается просто в такое тоже скотское удовольствие. И какую мы не возьмем вещь, которую человек получает просто, он просто берет и грубо пользуется чем-то мистически высоким, духовным для примитивных физических или удовольствий, гордости каких-то там. Для славы, для чего-то. В этом как бы постоянное согрешение. И как бы природа греха получается.
Да. Здесь вы вообще заметили довольно важную вещь, которую можно еще, на которую, так сказать, посмотреть, рассмотреть можно еще несколько с другой стороны. Беда человека именно вот в этой автономии его, которая возникает с начала самого, с грехопадения, собственно говоря. И вот это вот все равно остающееся стремление к автономии, оно как раз-таки саморазрушительно и губительно для человека, как отдельного, так и человеческого рода. Человек, в принципе, задуман Богом, видимо, не как автономное существо, а как существо, которое потенциально бессмертно, но вот это бессмертие человека, как благое бессмертие, раскрывается только в познании Бога, только в общении с Богом, только в стремлении к Нему. И здесь, как некоторые современные богословы, философы, это не мои идеи, это их просто, как понимаю, излагаю, еще говорят о том, что беда в каком-то смысле западной, в особенности философии, родившейся из богословия, и, в общем-то, беда и даже западного богословия, в том, что оно всегда, в общем-то, изначально, еще основываясь на определенных посылах античной философии, рассматривала человека именно как некий пред Богом, в том числе автономный субъект, автономную единицу, субстанцию, эссенцию, так сказать, ну, смотря из какой терминологии, там, аристотелевской, платоновской и так далее, исходить. И в этом смысле вот отношение человека с Богом, и в том числе уже в христианском богословии, с Богом воплотившимся, они все равно вот во многом утверждались на построении такой изначальной заданности, автономности, вот этой субстанциональности, субъекте, таком субъективизме человеческого существа, как прежде всего, вот, повторюсь, автономной некой отдельно взятой единицы. Из этого, собственно говоря, и рождались определенные богословские построения, определенная антропология учения человека, не то чтобы в корне ошибочная, но имеющая такой вот тоже дискурс, развитие, направленность, которая в конечном счете, ну, приводит к все-таки не совсем должному пониманию места человека пред Богом. До тех пор, пока человек рассматривается вот в качестве такой единицы, ну, не знаю, генерала бывшего, разжалованного в рядовые, там, или в сержанты, так сказать, но, по сути, все равно остающегося тем же, так сказать, субъектом, вот, тем же человеком, просто пониженного в звании из-за грехопадения, то здесь и формируется понимание юридическое, рациональное отношение человека с Богом и Бога с человеком. Отсюда и идея там, сатисфакции, то, что человек наносит грехопадением, прислушанием своим, еще в Адаме и Еве, Богу такое оскорбление, которое божественному правосудию потом сам никак удовлетворить не может. Вот, а для этого надо Богу принести в жертву своего собственного сына, чтобы божественное правосудие было бы удовлетворено. Отсюда сверхдолжные дела, заслуги святых, там копилка этих лишних дел, там, индульгенции, ну и так далее, вплоть до развития западной философии уже более поздней, вплоть до возрожденческих, там, позитивистских идей, разного рода там тоже материализма и так далее и тому подобное. Но, слава Богу, вот уже в контексте развития богословия, философии 20-го столетия происходит понимание того, что вот это вот понимание человека, прежнее, былое, много столетий складывающееся такое, оно, собственно говоря, и привело к кризису западную философию, западные общества, и начало рождаться понимание и несколько иное вот христианской антропологии, что человек все-таки не автономное такое существо, не замкнутое, не субстанциональное, не автономная единица, а человек, как это сейчас вот используется тоже в современном богословии, такое понятие человек – существо энергийное. То есть человек – это прежде всего энергия, каждый конкретный человек, в том числе, который может находиться в взаимодействии с энергией Бога. И в этом смысле человек именно по статусу своему, по сути, по существу, по тому, как он Богом задуман, это именно существо не автономное, а то существо, такая природа, которая должна выходить из этой автономности своей, выходить из замкнутости на собственном своем таком вот энергийном содержании и находиться в состоянии именно что синергии, с энергией взаимодействия, с энергией божества, Бога, личностном взаимодействии, тогда человек обретает истинный свой такой статус. Ну, здесь, кстати говоря, уже тогда и задача-то аскетики, задача настоящей христианской антропологии, настоящего делания, борьбы со страстями в том и заключается, чтобы вот к этой синергии подойти, выйти из замкнутости своего бытия, автономии, потому что эта замкнутость, автономия, это стремление к этой автономии, оно греховное и гибельное для человека.
Ну да, автономность, она... Тут есть одна тонкость, что если человек ощущает себя автономным, то он начинает относиться к Богу как к объекту...
Ну да, объект, субъект, объект, объект.
Объект познания, да. Там, но Бог никак не может быть объектом. Ни познания, ни вообще объектом. Потому что если мы вспомним даже определение, скажем, Иоанна Дамаскина, то он пишет, что ну, Бог – это разум того, что разумно, жизнь того, что живет. Это как бы сама сокровенное нечто, без чего человек не может ни жить, ни быть разумным. А Дионисий Арапагит говорил, что ну, Бог – это превыше всякого утверждения и превыше всякого отрицания. И он как бы... Нельзя сказать, что он существует, как мы, и нельзя сказать, что он не существует. То есть это заведомо настолько, с одной стороны, как бы непостижимая вещь и сокровенная, да, а с другой стороны, человек действительно без связи с Богом, он не может жить, просто существовать. То есть вот сама вот эта разрыв, вот когда человек в своем сознании разрывает вот эту связь, действительно, энергетическую и информационную с Богом, конечно, он оказывается во власти... Во-первых, бесов, во-вторых, как бы тьмы, теряет энергию и начинает как бы грешить. И не видя этой связи, потому что одно дело, когда вот жизнь становится, вся жизнь как мистерия, да, вот у святых. Они постоянно в контакте с Богом, они когда едят, они понимают как бы глубинный, сокровенный, мистический смысл, там, допустим, трапезы, да, они тогда имеют настоящую любовь и ее проявляют, и это все не автономно, это все постоянно пред Богом и благодаря Богу, и тогда это совсем другая жизнь, собственно, из-за этого и грехопадение совершилось, что... Они автономно решили познать, не получить богооткровение. Вот тот же, опять же, священник Владимир Соколов, он пишет, что настоящий ученый не тот, кто пытается открыть последнюю тайну бытия, а тот, кто благоговеет перед ней. И тогда результат его знания – это результат вот этого благоговения, восторга и божественного откровения. И в этом да. И когда мы от этого отступаем, то мы, конечно... Ведь грех в переводе – это промах. Как только мы отходим в какую-то в автономность, там, в лень, в наслаждение, мы все время промахиваемся.
Да? Человек вот в своем личностном, индивидуальном таком бытии, он все время к чему-нибудь такому автономному стремится. Даже вот лень, да, желание расслабиться, да, желание отдохнуть, желание такого комфорта излишнего, чтобы тебя никто ничего не беспокоил. Это же вот именно вот это все то же самое, вот все то же, увы, стремление к автономии.
Ну, вот, смотрите, вот,
забраться в скорлупу, да.
Ну, вот мы же даже получили такую науку, как психоанализ.
Да-да.
Благодаря Фрейду, которая именно доказывает, что вот это все реальность. То есть, если мы говорим, как спасаться начинать, как к истине прийти, мы должны признать, что это все ложное состояние, это все результат падшей греховной природы, то психоанализ, он наоборот говорит, что вот именно эта природа есть настоящая, что именно, да, вы должны лениться, выследовать своим страстям. Ну, просто, я не знаю, есть ли время, но вот мне бы хотелось психоанализ.
Да, знаете, давайте в следующий раз.
Поподробнее.
А что, да, психоанализ в том числе, это уже интересная тема.
Потому что психоанализ, он еще связан вот с этой экономикой гламура и религией денег.
Да, очень хорошо. Вы тут хорошую такую формулировку сказали, что вот жизнь как мистерия, да, действительно это так звучит красиво и достаточно ёмко звучит применительно к теме о смысле жизни в том числе. И я думаю, мы еще у нас еще остается в плане вот смысла жизни и такой христианской мистериальности этой жизни о чем поговорить. И прежде, да, нужно как-то разобраться с этим самым психоанализом, что это за учение такое, вот применительно все-таки к христианскому миропониманию жизни, в чем он противоречит христианскому миропониманию. Да, даст Бог, будем живы же, вот поговорим об этом в следующий раз. Спасибо за внимание, храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Пословицы в рассказах. «Собирай по ягодке, наберешь кузовок». У Вани была бабушка, добрая, приветливая. С малышами говорила весело, каждого утешит и рассмешит. Со стариками беседовала рассудительно. Приветливая улыбка всегда была на ее лице. Старики говорили: «Хоть какая беда, а эта старуха, ладно сдумает, тихонько скажет». Один старичок как-то сказал Ване: «Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложено». «Моя бабушка и рисовать умеет», — сказал Ваня. «Это особое дело. У твоей бабки есть звание «мастер малярного дела». Она и штукатурное, и малярное дело умеет, и краску всякую знает, и древесную породу понимает. В клубе художники с ней советовались, какую краску на чем разводить, чтоб прочно было и красовито». Вот как-то раз Ваня допытывался: «Бабушка, о чем ты разговаривала с Митей паркетчиком?» Ты кивала головой и говорила: «Верно, работа любит не молодца, а незалежливого». Ты еще сказала: «Глаза страшатся, руки делают». О чем тебе рассказывал Митя? Митя рассказывал о своей работе. Очень любопытно. Митя — художник, но работает не краской, не кистями. Он украшает деревянным узором шкатулки, столы, шкафы. Под рукой у Мити тоненькие дощечки из дерева разных пород. Тут красное дерево, черный дуб, коричное дерево. У каждого дерева свой цвет. Распилены эти дощечки, на квадратики, шашечки, кружочки. И Митя выклеивает этими шашечками узор на шкатулке или на шкафчике. Эти деревянные листочки присаживает один к другому на клею. Иногда узор простой, полоски идут сверху вниз. Но у Мити выходило красовито и нарядно. Дорожка черная, коричневая, потом дорожка черная, потом красная, белая. Эти дорожки повторяются в том же порядке. Благодаря прозрачности цветного дерева любая вещь кажется богато украшенной. Недавно мастер поручил Мите выклеить столешницу, верхнюю доску стола, и сказал: «Это заказ от академии. Сроку дано 2 недели». Митя с жаром принялся за дело. Обдумал рисунок и в один день закончил верхний угол. И сам пришел в восторг от своей работы. Целую неделю Митя радовался, что ему доверена такая важная работа. Утром проснется рано и до полдня валяется в постели. В воображении своем видит работу законченной, любуется ею, всплескивает руками от радости. Одеваясь, танцует и поет. На минуту присядет к столу, подберет нужные дощечки, но радость подмывает его, бежит на улицу, встречает приятелей. «Подумайте, ребята, моим художеством будут любоваться профессора и академики». Вечером побежит в кино. За неделю работа не подвинулась ни на полмизинца. В субботу вечером Митя вдруг устал веселиться. Снял газету, которую была прикрыта доска, и смутился, и испугался. Прекрасно сделанный узор одиноко красовался, как цветок на фоне голой земли. Митя всплеснул ладонями. «Что я наделал? Сроку осталась 1 неделя! Я не успею ничего». Часом позже мастер, проходя двором, увидел, что на крылечке сидит Митя. «Митька, ты плачешь?» «Мастер, я обманул ваше доверие. Иди, покажи мне твою работу». Зашли в Митину комнату. Взглянув на столешницу, мастер сказал: «То, что ты сделал, сделано отменно и прекрасно». «Мастер, милый, какие же участки надо отхватывать мне каждый день, чтоб поспеть к сроку? Работа будет тяп-ляп, а я привык красовито и тщательно». «Слушай меня, Митя, я твой начальник и даю тебе норму работы. Каждый день выклеивай и отделывай на доске столько, сколько покроет твоя ладонь. Ни меньше, ни больше. И дело будет подвигаться, и отделку будешь производить не спеша, в твоем вкусе». Митя, прилежно как ученик, начал выполнять урок, данный мастером. Митя сначала не верил, что при такой малой норме успеет кончить работу в срок. Пригоняет пластинки одну к другой тщательно, комар носа не подточит, но окинет глазами, сколько еще пустого места остается, и испугается. Однако глаза страшатся, а руки делают. А руки у Мити были золотые. Тихо подвигалась ладонь по доске, и вслед за движением художной руки доска превращалась в цветущий сад. За сутки раньше срока Митя закончил работу. Пригладил утюгом и вылощил волчьим зубом. Мастер долго любовался работой, потом молча обнял Митю. Бабушка закончила свой рассказ словами: «Собирай по ягодке, наберешь кузовок».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167 Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.